Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» – подкаст сервиса по управлению проектами и задачами WIC. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня в формате Blitz затронем такую тему – как сделать так, чтобы все работало без тебя. Поможет нам в этом разобраться предприниматель, блогер, человек, который 100% знает, как так все организовать, чтобы она там практически не участвовала – Ильяна Левина. Ильяна, приветствую!
Привет-привет, рада сегодня быть с вами.
Очень взаимно, энергетика чувствуется даже на расстоянии, это очень круто, надеюсь, что наши слушатели тоже сейчас все это начнут воспринимать с самого начала. Ну вот для того, чтобы погрузить, так скажем, да, наших слушателей в пучину твоих дел, расскажи вообще, чем ты занимаешься, какой у тебя сейчас пул задач, насколько ты загружена?
Смотри, у меня сейчас 5 рабочих проектов, и давай я кратко про них расскажу, для того, чтобы вы понимали, какой объем задач, какой объем сотрудников, и каждый мог забрать что-то для себя. Первый и, наверное, один из основных проектов, которым я занимаюсь, это Ян Топлес, это блогер, у него около 7 миллионов подписчиков на Ютубе. Мы вместе делаем спринт по Ютубу, где я выступаю креативным продюсером, маркетологом, в общем, помогаю создавать воронки и все остальное. Второй проект — это недвижка. Я 10 лет работала в компании Скобеев и партнеры. Это IT-компания. Она, по-моему, из топ-5 SEO-шных компаний. И в пике нас было 300 человек. И знаете, тот самый момент, когда ты работаешь с крупными проектами, то есть мы тогда вели Сбербанк, Тинькофф, РЖД, Икея, Озон, Газпром, а у тебя в офисе, ну, точнее, в ряде офисов 200-300 человек. И вот мне всегда хотелось поработать с какой-то командой, которая прям огромная. Там 3000, 10 тысяч человек, 50. И, как говорится, мечты идиотов сбываются. Поэтому я попала в такой инхаус. И вот сейчас я маркетолог в компании, которая занимается недвижкой. Это международная компания. И, знаешь, наверное, самое классное и не классное одновременно, это то, от чего я офигела. Это количество NDA, запретов, правил, вот этого всего, шаг влево, шаг вправо. Но я душнила, я просто люблю такие штуки, поэтому мне в системе прям окей. Это второй проект, третий проект, который у меня есть, это выступление. Я вот только что буквально два или один день назад прилетела из Сочи с Всемирного фестиваля молодежи. Там было 20 тысяч человек, 188 стран. И я первый раз не только выступала вот на огромном каком-то таком фесте, я в принципе первый раз в жизни оказалась вот в тусовке, где огромное количество человек. Там даже наш президент, собственно, выступал. Вот такая история, это моя душа, это моя любовь, я очень сильно люблю выступать, я делаю это очень много. Вот сейчас я пишу новый курс для Skillbox, и это уже, по-моему, 11-й. Я пишу курс для Сбера одновременно, еще пишу курс для Международной школы кино. Вот такая история. Это вот 3 рабочих проекта, которые приносят мне деньги и забирают энергию, хотел сказать, что в целом правда. А если из личных проектов, я не отделяю их. Это, кстати, мой лайфхак. У меня есть личные проекты, а есть рабочие проекты. И они у меня с приоритетами стоят на одной, как бы, стороне. Обычно человек личный бренд — это что-то, когда останется время. У меня не так. Вот у меня есть канал «Инструменты маркетолога», это мой краш, и, например, выставить счет стоит в одной плоскости с выложить пост, вот условно так, и это всегда было с момента, как только он появился как хобби. А второй — это проект «Вася может», это сезонный проект, мы делаем его каждый апрель, встаем в 5 утра, делаем зарядки, и вот толпой из 100 человек мы тусуемся 2 недели. Вот такие 5 проектов у меня сейчас в жизни.
Слушай, ты перечисляешь. Я жду, когда уже в этом списке будет твой сон. Он вообще существует, нет, в твоем графике? Потому что, ну, кажется, такое количество задач, как ты умещаешь это все?
Слушай, у меня жесткий режим. Вот как я всегда мечтала поработать в команде, в огромной, где жестко все, очень жесткая система. У меня так же в жизни. Я такое немножко душнила, и, знаешь, я всегда ложусь в 22:00. Ну, типа, у меня прям очень жесткая круто эта история. Например, когда у меня приезжают друзья и остаются с ночевкой, первый их шок, что в 10 вечера выключается свет, выключается интернет, и они такие, а я живу на 20 этаже, и здесь не всегда нормально реально ловит связь. Вот если ты мне позвонишь на телефон, не факт, что он зазвонит, раз на раз не приходится. Получается, человек в таком вакууме оказывается. Он такой... Реально? Это мы вот так 3 дня будем жить? Я такая, 22, отбой, ничего не знаю, врубаем, всего, никаких фильмов. И я так живу, ну, то есть я рано ложусь, и еще у меня есть очень жесткое правило, я стараюсь. Не всегда это получается, но я каждый день стараюсь заканчивать работу в 5, чтобы вот этот вечер, который у меня остается, он просто был на то, чтобы восстановиться перед каким-то новым рывком. Вот так.
Ну а прямо сейчас давай немножечко отвлечемся от вопросов про делегирование и напомним друг другу о том, что 23 марта мы ждем тебя на нашу очную встречу, которая состоится в центре Москвы. Основной темой будет вопрос, как же мы потеряли свое свободное время. Эволюцию продуктивности и проблему культа достигаторства мы рассмотрим сквозь время, ответим на вопрос, а нужно ли нам успевать все для того, чтобы быть счастливыми. Проект организован совместно с mediamoda.ru, а ссылочку для регистрации найдешь в описании. Ну, первый вопрос, конечно, связан с как раз таки первой частью ответа. Вот те люди, которые впервые к тебе приезжают там, да, на длительные выходные, это единственная их поездка, они больше не приезжают, или все-таки они к твоему ритму привыкают? И как, ну ты действительно до 5 часов успеваешь уместить абсолютно все и освободить вечер? Это же просто кажется чем-то нереальным.
Слушай, а это, наверное, так. Я просто не делаю то, что не надо делать. И я стараюсь, наоборот, делать только важное. А все остальное делегировать, делегировать, делегировать. Отдать, 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 отдать. Вот примерно вот так. А люди, которые приезжают, они просто душнило прибавляют рядом с именем Ильяна. И все.
Слушай, ну вот мы и подошли к самому главному, делегирование. Как ты выстроила этот процесс? И вообще, давай, наверное, начнем с того, первый раз ты помнишь, когда вот это делегирование у тебя произошло? Потому что обычно это, наверное, самое страшное, да, вот какую-то очень важную задачу отдать вообще не себе, да, а какому-то человеку, который рядом с тобой находится, и бояться, что он не справится. Вот у тебя был такой момент?
Слушай, есть такой анекдот классный. Какая у тебя суперспособность? Нет, ну это ты мне скажи. Делегирование? Правильно. Да, и вот это, наверное, отсюда. У меня было так. Вот как в детстве дети, родители или там братья, сестры учат плавать маленьких. Ну там осторожно, давай, давай, плыви. У меня было как? Выкинули с лодки, ну поплывешь, молодец. Не поплывешь, ну, собственно, так получилось. В управлении случилось так же. Клянусь, вот то же самое. Ко мне пришел босс и говорит, слушай, ну у нас в декрет уходит руководитель отдела копирайтинга, ты их забираешь. И у тебя просто сидит отдел, ты ни одну книжку не читал, про Друкера вообще нигде не слышал. Такой, вот так это произойдет. И меня просто выкинули из лодки и сказали, давай, плывешь или нет. Но я расскажу такую короткую историю. Вот смотри, про делегирование. У меня был директор по дизайну в Скобеев и партнеры, и у него в кабинете висел огромный плакат. Ты открываешь дверь, заходишь к нему в кабинет, а у него написано, кто не делегирует, тот лох. Это очень сильно помогало. Просто каждый день, когда я понимала, что да не, я сама быстрее сделаю эту задачу. Я вставала со стула, шла на 5-й или какой там 4-й этаж, открывала дверь, читала эти слова, закрывала дверь, в смысле, спасибо, ты мне помог. И шла делегировать эту задачу. Вот так.
Ну, а есть же всегда боязнь, особенно, знаешь, ну, если ты не собственник бизнеса, наверное, да, а вот находишься на какой-то из позиций в компании, и такое ощущение, вот я сейчас отдам, например, да, своему подчиненному эту задачу, он с ней справится лучше, чем я, например, да, и вот как-то руководитель может по-другому вообще посмотреть на тех ли местах мы находимся, и вот такой вот чейндж решит совершить. Вот у тебя не было такой боязни никогда? Или, может быть, у твоих коллег, у твоей команды, как ты... учишь их в том числе делегировать, помимо вот этой мотивирующей надписи, да, которая у вас есть.
Да слушай, ну, конечно, было. Ну, конечно, было. Ты каждый раз думаешь, так, сейчас я любимчик у босса или нет? А вот сейчас я отдам эту задачу, Антон сделает лучше, и он поймет, что я максимально тупая. Ну, конечно, это есть. Конечно, это всегда было. И я больше скажу. Вот в Скобеев и партнеры я очень много лет была такой мамкой. Знаешь, я все время решала вопросы за команду, потому что мне нужно было, чтобы я чувствовала себя незаменимой. Просто незаменимой. Они без меня не выплывут. Я тут сейчас все быстренько порешаю и так далее. И по факту это вот черта плохого руководителя на самом деле. Я просто убирала эту ловушку мозга. Потому что мне очень важно делегировать, доверять людям, чувствовать свою значимость через результаты. Вот через результаты команды, а не через то, что я занята 24/7, и они без меня не справятся. И вот здесь происходит магия. Вот когда ты убираешь вот этот паттерн быть нужным, и что я сделаю быстрее всех, лучше всех и так далее, ты в этот момент начинаешь в команду искать человека, который умнее, чем ты. И вот сейчас во всех командах, в командах топлеса, в командах, которые ведут там мои телеграм-каналы и все остальное, в команде с недвижкой, все умнее меня. Вот все, они все сотрудники умнее, чем я. Потому что моя задача менеджера сделать так, чтобы им было комфортно друг с другом работать. Но я не должна быть умнее, чем они, и доделывать их задачи. А еще это очень круто. Заходить в комнату и знать, что в этой комнате все умнее тебя. Это вообще потрясающе, потому что каждый из них может тебя чему-то научить.
А на чем внутренне вот основывается эта уверенность? Это твоя харизма, твоя уверенность в том, что ты, ну вот, например, в менеджерские функции у тебя действительно получается лучше. Ну вот что-то же должно вот быть, да, таким костяком, что ты вот уверена, они все умнее меня, но все равно я менеджер. Ну то есть на тебе сходится вот этот цикл, да, все на тебе центруется.
Смотри, ну, наверное, это ответственность за результат. Каждый человек в команде знает, что он отвечает за результат. Не я, как менеджер, отвечаю за результат, хотя это понятно, в конце концов, все равно мне прилетит по голове, если что-то пойдет не так за мою команду. Но каждый человек несет ответственность за ту задачу, которую он делает. И он знает, что если что-то произойдет, то как бы придет руководитель и поможет эти истории решить.
Круто.
Вот. Но изначально он отвечает. Он знает. И он знает, что руководитель далеко не лапочка. Если он придет к руководителю без результата, то ему тоже нехило так за результат прилетит. При этом я никогда не полезу в процесс. Он сам лучше знает, как ему лучше нарисовать этот логотип. Я никогда не приду и не скажу, ну что-то, дракон похож не на дракона. Я вообще в этом ничего не понимаю. Такой, значит, такой.
А, ну, приходится быть жестко иногда. Ну, может быть, ты видишь, знаешь, что вроде как бы ты понадеялась на человека, ну, и 100% замечаешь, что вот как-то он сел на шею и вот едет и едет, и слезать не хочет. Вот приходилось ли решать такие проблемы, как ты это делала?
Слушай, это решается на первой неделе, когда ты принимаешь человека, когда еще начинается испытательный срок. Человек понимает, какая у него зона ответственности и какая у него зона роста, то есть куда он будет расти. Прописаны все инструкции, все бизнес-процессы, все остальное. И поэтому не возникает ситуация, когда он пытается тебе сесть на шею. Ну и плюс, наверное, довольно сложно это сделать, когда руководитель довольно-таки жесткий. Я не могу сказать, что я в работе прям лапочка. У меня есть и мои темные стороны, про которые я тоже знаю, дебильные привычки, которые знает команда. Но просто я работаю над собой, они работают над собой. И мы в какие-то моменты синхронизируемся. Я не могу сказать, что в команде все меня любят. И у меня в целом не было никогда такой задачи. Ни в маленькой команде, когда в Скобеев и партнеры нас было там, наверное, 11 человек. Никогда нас стало 100 человек. Ни сейчас, когда я работаю с огромными командами. У меня нет цели, чтобы меня любили. У меня есть цель дать результат. Все, это точка. И вся команда это знает.
Ты вначале сегодня перечислила несколько разных сфер, в которых ты развиваешься, в которых ты успешна. Делегирование в этих сферах, оно немножко отличается? Или суть одна и та же?
Слушай, а, наверное, оно везде одно и то же, даже в семье. Я не могу сказать, что делегирование на работе сильно отличается от делегирования в семье. Вообще, люди к делегированию относятся как к чему-то плохому. Давай правде в глаза. Делегирование — это всегда подарок.
Да, да, ты права.
Если я отдаю сотруднику задачу, я отдаю ту, которую он хочет делать. Но вот есть, допустим, дизайнер Вася. Я отдаю ему что? Я отдаю ему рисовать логотип, я не отдам ему делать табличку с финансовой отчетностью. Я отдам ему тот логотип делать, который он себе потом положит в портфолио. Мы отдаем те задачи, которые нравятся людям. И на работу подбираем тех людей, которые будут, которым мы сможем отдавать задачи, которые нравятся. И, наверное, самая большая ошибка — это подбирать в команду людей, которые похожи на тебя. То есть, если я люблю писать тексты, зачем я буду брать в команду человека, который любит писать тексты? А кто тогда таблички будет делать? Нет, конечно, если я не люблю делать таблички, я найду в команду душнилу. Если я душнила, то в этом случае я найду в команду такого. Опа, опа, Америка, Европа, понимаешь? То есть искать на контрасте сотрудников, не подбирать тех, кто похож очень сильно на тебя.
Ну, то есть все равно какие-то функции ты за собой оставляешь. В любом случае и опыт, который ты провела в компании, в других компаниях, он тоже, скорее всего, немного больше, чем у тех, кто приходит.
Конечно.
По крайней мере, в первую компанию, да.
Конечно, мы же можем брать ребят, которые совсем новички-новички, и растить их. Или мы можем брать уже сильных людей. И у меня есть такой принцип. На самом деле я выбираю между новичком и сильным человеком, в команду возьму хорошего. Очень часто мы ошибаемся, когда берем токсичного человека, но сильного эксперта, потому что если в банку с солеными огурцами положить соленый, вся банка в итоге засолится.
Да, классно на самом деле. Мы сейчас образно это все представили и сразу вспомнили, кто у нас такой токсичный в коллективе есть. Да, кто вот может нас немножко изменить наш состав, состав команды. Что за Вася? Ты про него тоже уже упомянула сегодня в начале. Как этот Вася появился и какую функцию он основную несет в себе в качестве образа? И у каждого ли он есть, этот Вася?
Слушай, наверное, это такая ассоциация, которая Ильяна равно Вася уже, мне кажется, на рынке. Все очень просто. В 2016 году, когда я вела какой-то курс в скиллбоксе или эфиры, уже не помню, мне надо было объяснить студентам что-то прям очень сложное. Прям вот, чтобы новичок каждый понял. И я поняла, что, чтобы это объяснить, мне нужно придумать аналогию и придумать героя. И вот тогда я начала говорить, что представь, вот есть Вася, и этот Вася, и начинаю рассказывать историю про эту Васю. И очень-очень-очень много лет я придумываю аналогии, используя вот это имя Вася. В какой-то момент даже проект мы свой внутри компании назвали «Вася хочет», «Вася может», «Вася получит». И вот родился проект «Вася может». То есть он появился в жизни. Но меня все ржут. Вот родится ребенок, тоже назовешь его Вася. Я такая 100%, 100, ну по-другому даже быть не может. Вот так.
Ну, а в коллективе или в команде, может быть, тоже есть Василий, который бывает на себя тоже примеряют эти же роли.
Слушай, а обычно Вася — это такой собирательный образ. Вот нужно тебе что-то объяснить. Объяснить ребенку, как мыть посуду. Ты даже там можешь применить эту аналогию. Сказать, вот представь Васю. А вот Вася пошел мыть посуду. И вот здесь произошло то-то, то-то. Получил то-то, то-то. И так далее. Поэтому в каждом из нас есть Вася. Это человек, который пока что новичок. Он не знает, как разобраться в задаче, но очень сильно хочет что-то получить. И он всегда есть у нас, и Вася, главное, чтобы он не боялся ошибаться, шел вперед, делал что-то и так далее. Это такой собирательный образ человека, который похож на каждого из нас.
Вот как раз если говорить о таких сторонах твоей личности, твоего профессионализма, вот что ты не делегируешь? Где, так скажем, Вася сейчас развивается, куда нацелен твой основной упор? И, ну да, где развиваешься и каким образом это делаешь?
Слушай, у меня, наверное, не делегированы две вещи сейчас в жизни. Первая вещь, которая не делегирована, это стратегия, потому что мне очень важно написать ее самой, а потом уже презентовать это менеджерам. Причем это связано и с основной командой, и с командой топлиса, и даже в личном бренде я сама пишу свою стратегию развития, а потом уже передаю какие-то вещи команде. Это первое. Второе, то, что у меня не делегировано, это мой большой косяк, это монтаж. Но не потому, что я не могу найти монтажера, а потому, что мне просто нравится этот процесс. Мне прям нравится часами залипать в DaVinci, что-то делать. Я просто так периодически отдыхаю. Вот кто-то в Netflix зависает, а я в DaVinci зависаю и что-то монтирую. Но я точно это отдам, как только мне это надоест. Вот эти две вещи пока что не делегированы.
Что касается выгорания, мне кажется, просто вот этот ритм, когда ты в 5 часов заканчиваешь работу вечера, да, и до 10 потом у тебя свободное время, ну, такое ощущение, что он вообще исключает возможность какого-либо выгорания. Так ли это, или все-таки периодически оно случается? И как ты с ним справляешься, если да?
Слушай, но так же не всегда было. Не было такого, что я всегда ложилась там в 10 вечера. Я вообще дикая сова. Я могу спать круглые сутки, вставать очень поздно и так далее. И когда я работала в Скобеево партнеры, мы же жили там на выживание. Это же реально была гонка. Вот у меня не было такого, что я родилась и такая, буду медитировать. Нифига, я пахала 10 лет как проклятая просто. Поэтому, конечно, выгорание было много раз. Наверное, самое жесткое выгорание, которое случилось, это было несколько лет назад. И случилось оно из-за того, что я просто потеряла ответ на вопрос, зачем? Зачем я делаю то, что я делаю? И очень многие из нас, они прям живут жизнью, которую им навязали. Что ты должен соответствовать стандартам, ты должен, иди, иди, иди. И вот из-за этого они ощущают выгорание. У меня было то же самое. Это такое состояние, когда ты не хочешь, просто не то, что не хочешь, ты уже не можешь работать. Ты неделями засыпаешь и просыпаешься уставшим. И вот тогда нормальный, любой нормальный человек, он бы пошел к психологу. А я пошла читать книги про то, как работает мозг. Мне хотелось разобраться на физиологическом уровне, что со мной происходит, вот прям физически. Я не верю в астрологию, в карты Таро, в эти все предназначения и все остальное. Я такая, ага, математика, физика, вот мы вот так построены, значит, что-то с мозгом, надо это как-то решать. И это меня в тот момент, надо сказать, прям сильно вытащило, потому что я поняла, что, ага, у меня в жизни нет сна, нет там прогулок, нет спорта, нет пятое, десятое и так далее. И спустя несколько лет как раз появился проект «Вася может», который был на этом построен. То есть вытащить человека из его вот этого ритма «бежим, бежим, 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 бежим». Вот так.
Что касается энергетики твоей, ну, это же действительно сразу, вот мы только включились в запись, это сразу чувствуется. Я уверен, улыбка, которая постоянно у тебя на лице, слышится и нашим слушателям, несмотря на отсутствие видео. Вот ты всегда такая была с самого детства или вот тоже в какой-то момент раз что-то щелкнул, ты поняла, что надо, вот мне хочется стать такой?
Слушай, я всегда, наверное, была человеком, которому нравилось быть в центре внимания. Я близнец. Мне кажется, близнецам это свойственно, хотя я не верю в гороскопы, но тем не менее. И я всегда была человеком, который везде искал какие-то положительные стороны. А в 22 года я заболела раком, и как раз оказалось вот в тот момент, когда ты понимаешь, что, ну, как бы, наверное, уже все. Ну, наверное, уже, ну вот, не было. Я такая, так, в смысле, все. Мир меня еще не видел. И вот та история, та болезнь, страшная болезнь, она просто научила меня понимать, что сроки сорвали, дедлайны прошли, клиент наорал, господи, это такие мелочи, ну то есть это такая фигня, денег каких-то не заработали, да ничего страшного, мы совсем справимся, мы все получим и так далее. Ну и беречь себя, просто спать, очень много спать, вот такая история.
В этот момент, когда ты поменялась, мир вокруг тоже изменился?
Да, поменялось все окружение. Вот, например, до того периода и после у меня вот практически не осталось людей рядом, которые были тогда. И у меня прям принцип. Первое, я не дружу и не общаюсь с людьми, которые вот эти, вселенная, нам все само придет, мы будем сидеть ровно. Вот все, кто меня окружают, они такие достигаторы, они чего-то хотят, они куда-то стремятся, у них что-то есть. Вот когда ты в такой тусовке, вот в этой банке с огурцами, на своей какой-то сумасшедшей волне, ты тоже не можешь остановиться в какой-то момент. При этом мы очень много отдыхаем, мы очень много проводим время с семьей, мы очень много заботимся о близких людях, потому что есть ответ на вопрос «зачем?». То есть зачем нам эти все достижения, гонки, реализации и все остальное? Все мы идем к какой-то цели, и вот это очень сильно подпитывает. Я вообще думаю, что и считаю, что человек не может без мечты, он не может без какой-то цели, ему всегда нужен вот этот маяк, к которому он хочет прийти. Быстро или долго он будет идти, неважно.
Ильяна, а как ты физически вот находишься в этой банке с огурцами, я имею в виду? То есть проектов много, многие какие-то процессы у тебя делегированы. Вот как ты поддерживаешь связь? Это удаленка, это, не знаю, перемещение постоянное из локации в локацию. Как это происходит?
У меня удаленка во всех командах. Это был мой принцип. В Скобееве у нас был офис, у нас 3 офиса было в России. Когда я ушла и продала, в общем-то, вышла из компании, в этот момент я поняла, что у меня больше не будет офиса. У меня будут только удаленные команды. Если мы говорим, например, про недвижку, это вообще международный проект, со мной в стране нет моих сотрудников практически. Если говорить про все остальные команды, мы не видимся, это... Потому что я не хочу тратить время на дорогу. Я устала час ездить в одну сторону, час в другую. Я лучше в это время залипаю. Это первое. А второе, у меня спланировано время так, и вообще каждый день я планирую так, что я начинаю с награды. Я вначале придумываю дофаминовые маяки, что классного меня ждет на этой неделе, в этом месяце, завтра. И только после этого я сажусь выполнять задачи. Если говорить про окружение, это же тоже такой дофаминовый маяк. Мы Конечно. Просто заранее с друзьями бронируем какие-то даты и встречаемся.
Круто. Причем, знаешь, недавно слышал такую фразу, что почему люди не ложатся спать в 10 часов вечера? Потому что они не хотят, чтобы заканчивался их день. Ну, то есть вот у них свободное время появилось вечером, они не хотят, чтобы оно заканчивалось, и проспаться, идти на работу. У тебя такой проблемы нет, я так понимаю. Ты себе вот эти маяки наставил, и все, и ты вот с воодушевлением просыпаешься утром.
Конечно, более того, ты понимаешь, что какая бы сложная встреча или сложная задача тебя сегодня не ждала, вечером будет что-то классное. Ты вечером как-то себя наградишь. И ты такой, да, пофиг, прорвемся. Главное, что вечером у меня есть то, ради чего мне стоит в том числе просыпаться сегодня. И ты прям ждешь этого вечера, ты к нему идешь. И это очень круто заряжает и мотивирует.
Причем вот такой удаленный формат, я так понимаю, он дает возможности локации менять периодически? Или как? Или ты в одном месте, или все-таки перемещаешься? Ну, ты в Сочи была, да, буквально вот не так давно.
Да, вот сколько, 3 или 4 дня я провела в Сочи. Ну, в прошлом году я пожила на Бали, в Дубае, в Тае, в Турции. В этом году я пожила снова в Тае, в Сингапуре. Из-за того, что удаленная команда, я могу в любой момент везде быть с ней на связи, и все окей. И система выстроена. Вот самое главное в любом бизнесе — это система. Неважно, ты наемный сотрудник, ты руководитель или менеджер, или у тебя своя компания. Самое главное, чтобы была система, в которой работают люди. И тогда гораздо меньше будет всех этих согласований, созвонов, встреч и всего остального. Вот максимально надо это минимизировать.
Круто. А как ты относишься к многозадачности? Есть у тебя такое, что...
Отвратительно.
Вот то есть нет такого, что левой рукой одно делаешь, правой рукой в DaVinci сидишь, монтируешь, да? Вот все-все, ну, четко. Сначала одна задача, потом другая.
Слушай, ко мне когда пришел банк Тинькофф, они пришли такие, проведи курс по тайм-менеджменту для сотрудников. Первая фраза, которую я вам сказала, что многозадачность — это плохо. Максимально нам нужно от нее избавиться. Почему? Потому что что такое многозадачность? Многозадачность — это когда я по лестнице могу спускаться ножками, не задумываясь об этом, и по телефону разговаривать. Когда я посуду могу мыть и там, не знаю, разговаривать там с коллегой по телефону. Вот это многозадачность. Когда ты делаешь что-то, что не затрачивает энергию мозга, и при этом решаешь какие-то задачи. А когда ты делаешь задачу, где у тебя напряжен мозг, ты не можешь перепрыгивать и хвататься за телефон. Так делают вот люди-кузнечики. Такие прыг-скок, и в итоге он не тут и не там. Поэтому помидоры же для кого придумали? Циклы для кого придумали? Для людей, которые не умеют сосредотачиваться. А задача наоборот. Сосредоточиться, довести дело до конца, начать следующее. Довести до конца, начать следующее, а не прыгать задачи на задачу. Поэтому я категорически против этого.
Супер. Есть ли у тебя хобби?
Слушай, да, ну вот первая история — это как раз дофаминовые маяки, вторая история — это путешествия. Мне прям иногда надо улететь куда-нибудь, взбираться на какой-нибудь вулкан, и чтобы не было интернета. Одно, чтобы никто меня не трогал, я ни с кем не разговаривала. И если говорить про постоянные какие-то хобби, знаешь, вот как люди там каждый день пишут картины, вяжут, вот такого у меня нет. Мне, наоборот, нравится каждый раз пробовать что-то новое и по-разному смотреть. Вот стабильно чего-то у меня такого нет.
Понял. По поводу сервисов. Чем пользуешься? Приложения, блокноты, календари? Что вот в твоем арсенале?
Слушай, я ничего не веду в блокнотах принципиально и считаю, что надо выкинуть блокноты, потому что есть куча разных крутых сервисов. Например, если мы говорим про команду Топлис, самое популярное приложение, которое я открываю, это ваше. Не секрет.
Круто.
Мы весь проект ведем у вас, да. Если говорить про зарубежную команду, то это Jira, наверное, это самое популярное приложение, которое я открываю. Это Active Collab, это Notion, если говорить про нейросети, это ChatGPT и Midjourney. ChatGPT, потому что он выполняет роль моего личного ассистента, он за меня все планирует. Midjourney, потому что я очень много вместе с дизайнерами внутри него сижу. Примерно вот так.
А есть у тебя личный ассистент, возможно, который помогает?
У меня периодически меняются личные ассистенты, но я больше топлю за то, чтобы у меня были замы внутри компании. И если это одна команда, то вот это. А если говорить про личного ассистента, который там отвезет вещи в стирку или вызовет клининг или так далее, нет, я прекрасно с этим справляюсь сама и пока не отдаю никому эти задачи. И у меня был такой человек, но я просто поняла, что мне это не нужно.
В начале нашего подкаста ты говорила, что есть какие-то такие привычки, с которыми ты борешься. Вот можешь поподробнее о них рассказать? О привычках, которые мешают тебе в работе, и вот ты периодически пытаешься их победить.
Ну, слушай, наверное, очень сильная такая привычка. Я очень сильно привязываюсь к ученикам. Вот если я веду где-то какие-то курсы, и это мне дико мешает, прям вот мешает, потому что если у ученика что-то не получается, я такая, о, это моя проблема. И головой я понимаю, что это не так, я вообще ничем никому не обязана. Если у него не получилось, он просто мало работал. Но морально мне очень тяжело, потому что мне нравится учить. Вот мне прям нравится сидеть и часами что-то объяснять человеку, чтобы он понял, чтобы у него получилось и так далее. И вот я людей очень часто воспринимаю как семью, типа, у тебя все получится, мой хорошенький. Я считаю, что это вредная привычка, которая очень сильно мне мешает и которой у меня нет в рабочих процессах. Но вот с учебой там обстоит чуть сложнее.
Вот а так. Как с этим бороться? Мне кажется, ну вот это твой темперамент, ну, твоя черта, такая характер, или все-таки пытаешься каким-то образом этому противостоять?
Слушай, скорее всего, нужно просто в какой-то момент отстать от себя или с психологом это проработать. Но я просто в какой-то момент поняла, что, наверное, я здесь для того, чтобы учить людей. Ведь каждый человек пытается понять, зачем он в этом мире. И это то, что дается мне легко, то, что я очень люблю и так далее, и мне прям очень важно, чтобы получилось. Вот у меня в школе была такая преподавательница русского языка, и благодаря ей я идеально знаю русский язык, я очень люблю читать и так далее, и вот мне прям нравится этот процесс. Не знаю, возможно, когда-нибудь я отстану от людей, но пока это зажигает, я учу.
Пока мы пользуемся твоим вниманием, да, это круто. А что касается книг, да, финальный вопрос нашего подкаста, ты сегодня тоже упоминала, чтобы разобраться с работой мозга, ты много читала. Можно об этом, можно вообще, в принципе, о тех книгах, которые тебя впечатлили когда-то, чем поделишься сегодня с нами, с нашими слушателями?
А давай расскажу про настольные, расскажу, что читаю сейчас.
Давай.
Короче, настольная книга, которая очень много лет со мной, и она всегда была настольная, называется книжка «Год с Питером Друкером. 52 недели тренировки эффективного лидера». Я очень ее люблю, и она очень много лет со мной. Я постоянно ее перечитываю, даже не знаю, сколько раз.
Такое ощущение, что мы знаем тот момент, когда ты с ней познакомилась. Не об этом ли ты нам рассказывала, да, сегодня, когда на тебя скинули отдел?
Да, возможно, это произошло. Была такая книжка, называлась «Зеленый Друкер», и ко мне пришел Константин Скобеев, за что я ему благодарен, сказал, так, выучи ее наизусть. Я такая, спасибо. Вот. И, кстати, если не смеяться, в туалете у меня лежит книжка, которая называется «Питер Друкер на каждый день». Там, короче, одна страница на каждый день, которую ты можешь прочитать. Если говорить, что я люблю читать, например, я всем своим друзьям всегда дарю одну и ту же книгу, там, руководителям, кому-то еще. Книга называется «Думай медленно, решай быстро». Она как раз про ловушки мозга, про мышление, вот такое, с точки зрения физика. Написал ее Нобелевский лауреат, поэтому рекомендую ее почитать. А сейчас я читаю книжку, я читаю две, я читаю книжку «Картье», как они создали свою империю, потому что я очень люблю автобиографии и читаю книжку «Симпсоны», очень мне нравится. Это книга, которая рассказывает о том, как создавался этот сериал. Вот такие книги. А если, например, человек не любит читать, я рекомендую ему посмотреть что-нибудь на TEDx. Например, можно начать с... Есть такое видео на TEDx, очень-очень старое, называется «Как физика помогает в маркетинге». По-моему, это Дэн Кобли записал это видео, вот рекомендую начать с него. Или можно посмотреть, как Amazon манипулирует эмоциями. Тоже классный видос. А если хочется чего-то легкого, можно какую-нибудь психолога Татьяну Мужицкую почитать, посмотреть, послушать. И вообще нужно, знаете, что сделать? Зайти на канал «Инструменты маркетолога» и скачать 1000 чек-листов по маркетингу и продажам. Вот что нужно сделать. Но не подписываться. Не подписываться. Я вообще категорически против, чтобы человек подписывался на телеграм-каналы и хранил 1000 телеграм-каналов. Я считаю так, нужно заходить на канал, скачивать оттуда то, что нравится, и выходить с этого канала. Вот, поэтому у меня можно забрать чек-листы. Вот так.
Слушай, какая многогранная подборка, какая многогранная ты, и спасибо большое, что ты такая есть у этого мира, и спасибо, что сегодня уделила нам это время. Очень тебе признательна.
Вы очень крутые, развиваете сервис, он правда мне нравится. Вы потрясающий, сервис потрясающий, так что я желаю вам больших успехов и сотни тысяч, миллионов людей на вашей платформе.
Спасибо огромное.
Пока-пока.
Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе WIG. WIG отлично подходит для работы со своими собственными задачами, например, для планирования дел на день. Также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.